Сергей Пушкин Шампур. Шампур. Глава 1. Порт Аркенхёльма. Корабль республики вошел в гавань Аркенхёльма на рассвете. Солнце стояло почти в зените, хотя только-только перевалило за полдень. Оно висело в небе белым, раскаленным глазом, и воздух над водой дрожал, как над раскаленной сковородой. Даже ветер с моря не приносил прохлады, только сухой, горячий воздух, который обдирал горло и забивал легкие пылью. Элис стояла у борта, вцепившись пальцами в деревянные перила. Ее светлые волосы, собранные в тугой хвост, выбились из-под повязки и прилипли к вискам мокрыми прядями. На лбу блестела испарина. Кожаный доспех, который в столице республики казался легким, теперь превратился в раскаленную, липкую ловушку. «Я никогда не думала, что буду скучать по дождю», — сказала она, не оборачиваясь. «Ты скучаешь по дождю, а я по нормальной еде». Анна стояла рядом, опираясь на планшир. Ее смуглое лицо, привыкшее к солнцу, сейчас выглядело уставшим. Она провела ладонью по лбу, вытирая пот, и посмотрела на приближающийся город. Тот сухарь, что нам дали на завтрак, можно было использовать как метательный снаряд. Ты его съела. Я была голодна. Обе усмехнулись. Коротко, без радости. Город разрастался перед ними, выползая из утреннего марева. Аркенхёльм был не похож на столицу республики. Там узкие улочки, серый камень, низкие тучи и вечная сырость. Здесь все было другим. Белый камень. Высокие, узкие здания с плоскими крышами. Острые шпили древних святилищ вонзались в небо, как копья. Улицы поднимались вверх по холму, складываясь в причудливый лабиринт. В центре, на самой высокой точке, возвышался императорский дворец, массивный, квадратный, с башнями, которые казались черными на фоне ослепительно-белого неба. Он давил. Не весом, присутствием. Корабль медленно входил в гавань. Вода в порту была мутной, зеленоватой, с маслянистыми разводами на поверхности. Вдоль причалов теснились рыбацкие лодки, торговые суда, военные галеры с черными парусами. На берегу кипела жизнь, грузчики таскали тюки, торговцы выкрикивали товары, носильщики пробирались сквозь толпу с корзинами на головах. Но над всем этим стоял запах. Рыба, соль, пот, гниющие водоросли, навоз и еще что-то сладковатое, приторное, как испорченное мясо, которое пытаются скрыть пряностями. Элли сжала пальцы на перилах. Спустили трап. Вальтер, посол республики, первым ступил на деревянный настил причала. Он был сед, поджар, одет в дорожный костюм из темной ткани, который, судя по всему, был единственным предметом гардероба, не реагирующим на жару. «Гвардейцы», — сказал он, не оборачиваясь. «Не отставайте». Они сошли на причал. Доски под ногами были горячими, даже сквозь подошвы сапог чувствовался жар, идущий от камня. Элис прошла несколько шагов и остановилась. Анна встала рядом. Толпа расступилась сама собой. Не потому, что кто-то крикнул или подал знак. Просто люди начали отходить в стороны, оставляя свободное пространство. Кто-то перекрестился. Кто-то опустил глаза. В центре площади стояла плаха. Низкая, широкая, с выемкой для головы и двумя ремнями для рук. Рядом высокий шест с железной перекладиной. На ней висел человек. Он был жив, Элис поняла это потому, как он дергался. Пальцы сжимались и разжимались, ноги судорожно искали опору. Каждое движение было слабее предыдущего. Рядом стоял палач. Коренастый, в грубом кожаном фартуке, с закатанными рукавами. В руках он держал шампур. Длинный, тонкий, с деревянной рукоятью, заостренный на конце. На шампуре темнели старые пятна, бурые, въевшиеся в металл. Палач подошел к преступнику. Тот поднял голову. На его лице был страх, чистый, животный, без остатка. «Прошу». Хрипло начал он. Палач не дал ему договорить. Схватил за волосы, откинул голову назад, открывая горло, и медленно, с расчетливой жестокостью, начал вгонять шампур в раскрытый рот. Элис смотрела. Она не могла отвести взгляд. Металл входил в плоть, пробивая небо, ломая зубы, проходя через череп. Кровь хлынула изо рта, заливая подбородок, шею, грудь. Тело забилось в конвульсиях. Палач продолжал давить, проворачивая шампур, пока его острие не вышло из затылка. Потом он вытер руки о фартук и отошел в сторону, не глядя на тело. Элис стояла неподвижно. Она видела смерть раньше. В столице казнили быстро, мечом или петлей. Это было иначе. Это было зрелище. Медленное, ритуальное, рассчитанное на то, чтобы каждый в толпе запомнил, как выглядит конец. Она чувствовала, как в груди поднимается что-то тяжелое, липкое. Не страх, не отвращение. Что-то другое, то, чему она не могла подобрать название. Рука Анны легла на ее локоть. Холодная, несмотря на жару. «Он мертв», — сказала Анна тихо. «Не смотри».